и думал. Наверное, было во мне что-то знакомое этому человеку. Это место не было моим Авалоном, но очень напоминало его. Быть может, здесь не забыли одной из моих собственных теней. А если помнят, то как? И как отнесутся они ко мне истинному, если придется открыться? Солнце уже садилось, подул свежий бриз. Приближалась холодная ночь. Мой подопечный снова захрапел, и я решил пробежать большую часть оставшегося пути. Не нравился мне этот лес. В потемках здесь в любой момент могли появиться служители мерзкого круга, о котором я не знал пока ничего, но в том, что он реально существовал, сомневаться не приходилось. Солнце клонилось к закату, и я бежал, не обращая внимания на свои ощущения. Они говорили о том, что за мной кто-то следит, гонится и преследует. Наконец я вынужден был перейти на шаг. Ощущения переросли в предчувствие боя. Я уже слышал за спиной мягкие шаги. Топ-топ-топ. Поставив на землю носилки, я обнажил клинок и обернулся. Две. Кошки. Сиамские кошки величиной с тигра. Ярко-желтые глаза без зрачков пылали маленькими солнцами. Увидев, что я обернулся, они сели на задние лапы и, не моргая, уставились на меня. Они были в шагах в 30. Загородив собою носилки, я двинулся на них. Левая кошка открыла пасть. Я ожидал услышать рык или мурлыканье, но она заговорила. «Человек. Смертный». Голос был слишком высок для человеческого. «Пока живой», — согласилась вторая кошка похожим голосом. «Убить здесь», — произнесла первая. «А второй, что охраняет его с клинком, который мне не нравится? Смертный?» «Подойди, узнаешь». Тихо сказал я. «Тощий должно быть старый». Но он нес раненого от самого Каэрна бегом и не отдыхал. «Берем в клещи». Они шевельнулись, а я двинулся вперед. Та, что справа, прыгнула. Клинок рассек череп, перерубил плечо. Едва я успел повернуться и вырвать клинок из раны, как вторая скользнула мимо меня к носилкам. Я в бешенстве размахнулся. Удар пришелся по спине, клинок перерубил ее. Кошка взвизгнула, словно мел по доске. Тело ее развалилось надвое. Обе половины тут же загорелись. Первая кошка уже полыхала вовсю. Но голова той, что я разрубил пополам, еще была жива. Пылающие глаза ее обратились ко мне. «Я умираю последней смертью», — сказала она. «Я знаю тебя, открыватель. Зачем ты убил нас?» Тут пламя охватило ее голову. Я повернулся, протер клинок, вложил его в ножны, подобрал носилки и, отмахнувшись от вопроса, пустился дальше. Похоже, я начал догадываться, откуда взялась эта тварь и что имела в виду. Но и до сих пор иногда вижу во сне горящую кошачью голову и, дрожа, в поту просыпаюсь. Ночь тогда становится еще темнее, исполненной образов, которые я не могу распознать. Твердыню Ганилона окружал ров, мост был поднят. Четыре башни высились там, где сходились мощные стены. А за стенами свечами тянулись к небу еще более высокие башни, словно присосавшиеся к низким мрачным облакам. Они затмевали первые звезды и бросали длинные черные тени на высокий холм. Кое-где уже светились окна, ветер доносил дальний невнятный говор. Я встал перед мостом, опустил раненого на землю, поднес руки ко рту и крикнул.
«Эй, Ганилон! Два путника застигнуты ночным хладом!»
Раздалось звяканье металла о камень. Нас явно разглядывали откуда-то сверху. Я попытался приглядеться, но зрение мое еще далеко не восстановилось.
«Кто там?» — загремел громкий голос. «Ланс! Он ранен, и я! Кори Скабры, что доставил его сюда!»
На мои слова первый стражник прокричал другому, тот третьему и далее. Через несколько минут тем же способом проследовал ответ. А потом стражник крикнул.
«Отойдите подальше, мы опускаем мост. Можете входить».
Сразу же раздался скрип, и вскоре подъемный мост с глухим стуком ударился о землю по нашу сторону рва. Я поднял раненого и вошел в замок. Так внес я сэра Ланселота Озерного в твердыню Ганилона, которому доверял как брату, иными словами, не доверял вообще. К нам тут же бросились люди, и я вдруг обнаружил себя в кольце воинов. Вражды, однако, не чувствовалось, только беспокойство. Я вошел на освещенный факелами просторный мощеный двор, заполненный скатанными походными постелями. Пахло потом, дымом, лошадьми, кухней. Здесь уместилась едва ли не целая армия. Люди подходили ко мне, глядели, что-то говорили друг другу. Наконец приблизились двое в полных доспехах, словно собираясь в битву. Один из них тронул меня за плечо. «Туда!» — показал он. Я последовал приказу, а они сопровождали меня по обе стороны. Подъемный мост со скрипом возвращался на место. Мы направились к главному зданию из темного камня, через просторную прихожую в зал приемов, а потом к лестнице. Провожатый справа жестом пригласил меня подняться. На втором этаже мы остановились перед тяжелой деревянной дверью. Стражник постучал.
«Войдите!»
Раздался в ответ, к несчастью, слишком знакомый мне голос. Мы вошли. Он сидел у окна во двор за большим деревянным столом. Коричневая кожаная куртка наброшена поверх черной рубашки, черные брюки свободно заправлены в темные сапоги. За широким поясом кинжал с роговой рукояткой. На столе перед ним лежал короткий меч. Рыжие волосы и бороду припудрила седина. Глаза его были черны, как ночь. Ганилон посмотрел на меня, а потом обернулся к двум стражникам, что внесли следом носилки.
«Положите его на мою кровать», — распорядился он. — Родерик, за дело!
Его личный врач Родерик был не молод и не производил впечатления человека, способного натворить бед. Не затем тащил я ланса из такой дали, чтобы его уморили каким-нибудь кровопусканием. А потом Ганилон вновь обернулся ко мне. — Где вы нашли его? — спросил он.
— В 5 лигах к югу отсюда.
— Кто вы?
«Меня зовут Кори», — отвечал я.
Он внимательно разглядывал меня. Тонкие губы змеились в усмешке.
«И какова же ваша роль в этой истории?»
«Не знаю, что вы имеете в виду», — ответил я. Я сгорбился, старался говорить медленно, тихо и неуверенно. Моя борода была длиннее, чем у него, и серая от дорожной пыли. Я надеялся, что кажусь стариком. Слова его свидетельствовали пока, что мне это удалось. «Я спрашиваю, почему вы помогли ему?»
«Как говорится, человек человеку брат», — отвечал я.
«Вы иностранец?»
Я кивнул.
«Тогда рад видеть вас своим гостем столько времени, сколько вы пожелаете».
«Благодарю. Скорее всего, я уйду отсюда завтра.
А сейчас прошу разделить со мной ужин и поведать обо всем случившемся». Так я и сделал. Ганилон слушал внимательно, не отрывая от меня колючих глаз. Выражение «сверлить взглядом» всегда казалось мне поэтическим преувеличением, но только не в тот вечер. Он буквально пронзал меня взором. Я пытался понять, что знает он обо мне и о чем догадывается.